подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракахруст. А так само наші сьогоднішні гості – гэта Артём Брухан, політичний дарадца Павла Латушкі в об'єднаным пераходным кабінеце і ў народным антикризисном кіраўніцтве. Артём, привітання!
Привітання!
І політичний аглядальнік проекту «Позірк» Александр Класковский. Александр, добрый день!
Вітаю вас!
Некалькі дзён таму вы, Александр, апублікавалі довольно рэзкі тэкст на позірку ў телеграм-канале «Позірк» з крытыкай апазіцыі, з крытыкай, ну, прынамсі, прэсавай канферэнцыі, якую далі чальцы аб'яднанага пераходнага кабінету. Давайте пойдзем па пунктам. Вы, як бы, паўторыце тое, што вы пісалі ў тэксце, у чым палягала ваша крытыка, а Артём, я спадзяюся, абароніць ўсё ж такі, як бы, гонар і годнасць кабінету. Вот адзін пункт у вас, прызнанне Беларусі акупаванай расійскімі войскамі. Як адна з мэтаў, ці можа нават цэнтральная мэта, якая была вылучаная кабинетом, сформулированное на этой прессовой конференции. А чем вам она не подобается, такая мета?
По-перше, зауважу, что сама пресс-конференция была, кажучи профессийной мовой, такой информационной нагодой, как поставить шерах пытанию. Але пытание спородила и сама пресс-конференция. Такое уражение, что ее провели возделя птушечки, может, хотели до 100 дён працы кабинету, да не поспели, и потом вот по инерции организовали такое мероприемство. Але у чем была сутность, у чем ягоны головный месседж, так засталося и незразумелым. У приватности было обвешано, что стратегия працы объединенного переходного кабинета готовая только на 80-90%. Ну, так, может, варто было почекать, покуль на 100%, это будет готово, узгоднено, и тогда уже выходит с неким месседжем. Тому довелось вот неяк по кавалках намацывать, у чем же полягая эта стратегия, и накольки я зразумел, в устными Павла Латушки это было промовлено, что будет домагаться кабинет признание Беларуси оккупованной территории. Это увогуле такий тепер популярный тезис, сам спадар Латушка его просовывая, як только почалася агрессия супроть Украины с соковика, але речь у тим, что, по-перше, чисто практично у международной супольности надто эту тезу не подхопил. Ну, там была некая говорка на гэты конт у министра замежных справ Литвы Ландсбергиса, потом там нейде у парламенте украинским так само некий проект отповедный подрихтовали, але так, каб на узровне некой державы ці міжнароднай арганізацыі, здаецца, гэты статус ніхто так не прызнаў і, напэўна, не паспяшаецца прызнаваць, таму што тут, наколькі я разумею, я не юрыст, але, відаць, ёсць вялікія пытанні і чыста фармальныя з гледзішча міжнароднага права, ёсць і пытанні, што калі такім чынам, так бы мовіць, абнуліць, перакрэсіць Лукашэнку, бо хто ён такі тады атрымліваецца, як некаторыя кажуць, там, гауляйтары, гэтак далей, якія з ім могуць быць кантакты, перамовы, а я думаю, што пэўныя гульцы на Захадзе ўсё ж такі трымаюць у галаве, да і ў Кіеве таксама тую опцыю, што Кіеў, дарэчы, глядзіце, так жа і не адклікае з Беларусі свайго амбасадара, пры тым, што адтуль з Кіева ўвесь час чуецца, што Лукашэнка нуль, Лукашэнка ніхто, ім маніпулюе Путін, але ж простору для некага маневру, для некай дыпламатычнай гульні Кіеў таксама пакідае. Я думаю, што і ў Европі, і ў Штатах, напэўна, ёсць таксама палітыкі, якія ўсё ж такі не хочуць магчымасці адкалоць нейкім чынам Беларусь ад Расіі, скідаць з рахункаў.
Ну, і нарэшце, Александр, вось, калі... давайте дадзім слова Артёму. Вось, вы ўжо выклалі пэўным чынам сваю пазіцыю. Артём, так у мяне да вас пытанне. Па-першае, чаму это важна? Вот. Признание оккупованы, а по-другое, чему это реализуемо? Бо, сапраўды, Латушка еще у соковику у середине соковика выступил с этой пропановой. Ее подтримала Тихановская. Ну, я так разумею, что и шли какие-то перемовы, запыты в разные урады. Ну, вот Александр пригадал и литовский урад, и украинский. 9 месяцев прошло, ну, 8. Покуль ніякого такого нема. Так вот, как бы... Чому шансы, что это будет праз месяц, два, три, год, 10 лет, 10 годов?
Ну, глядите, справа в том, что стратегия признания Беларуси оккупованной, ну, она является, можно сказать, такой центральной у межах стратегии кабинета. Для того, для чего это потребно? По-перше, признание Беларуси оккупованной дає, как было сказано, возможность обнулить Лукашенко в политическом сенсе и передать вот эту политическую легитимность, политическую институализацию объединенному переходному кабинету. Это дает новые возможности так само и для кабинета. Наприклад, як було сказано, створення Збройних сил у Білорусі, то, що зараз на території України йде війна, створює некоторі можливості для того, щоб білоруські частки у будучині могли перетворитися у ту саму армію незалежної Білорусі. Але це... так би мовити, праця на перспективу. Ми розуміємо, що європейські політики, європейські політичні еліти, ну, вони приймають рішення достатньо повільно. Давайте вспомнимо, коли почалася війна, допомога Україні у перші тижні була не столь моцна, не столь усеогульна, і всі витримували час некий, щоб десь щось витримає Україна. Зможе вона встановити цей наступ? Чи потрібно буде домовлятися потім з тим же Путіним? Чи він зможе це зробити? Уже потім, праз півгоди, праз 9 місяців, як зараз відбувається, ми бачимо, що усеогульна підтримка України і в Європі, і в США набуває більш моцну енергію, ресурс, да, повілічується ця підтримка. Тому ці рішення приймаються, ну, з пункту глядження того, що відбувається зараз у політичному, ну, і геополітичному сенсі. І ось історія з окупацією Білорусі, коли з території Білорусі пішли війська російські, ну, всім було зрозуміло, що Лукашенко соагресор. І ось цю соагресію так само було, ну, артикулювано усіми політичними гульцями, можна сказати, на даний момент. Але окупованим його не признали і не з пункту гледження міжнародника. У політичному сенсі тільки ми чули ніякі голоси, як Ландсбергі сказав, але що важна, Україна каже про те, що Білорусь окупована. Секретар Ради РНБА казав о тим, що Білорусь, він лічить окупованою державою. Так само Арестович у своїх стримах казав про це. Ну, це такі більш політичні заяви.
Ну, да,
але,
в принципі, такі речі формулює, чи не формулює МЗС України. І, до речі, після цієї заяви Данілова ми не полінувалися, звернулися в МЗС. Скажіть, а це офіційна позиція Києва, що Білорусь окупована? Як ви думаєте, що нам відказали?
Я впевнений, нічого. Що це не нічого. Угу. Так само, це так само відказ. Вони не хочуть відказувати ні да, ні ні.
Артем, ну, а вот ситуация такая. Я так разумею, что какого-то прогрессу как бы нема. А коли не спрацуе, а коли не признают? Вот, скажем, Александр выказывает меркование, что, ну, это спречно юридичное. И, умовно кажучи, ведайте, миллион ставит на зеро, а коли не выпадет? Ну, вот.
Ну, зрозумело.
Нема подставок, что вы мерковать, что выпадет.
Покуль нема подставу, але ситуація може змінитися, наприклад, коли білоруські війська уступять на територію України, наприклад. І ми бачимо, що та ситуація, яка зараз у Білорусі, те, що відбувається, ну, так би мовити, та мобілізація скрита, да, у лік людей, підписування домовів Лукашенки з Путіним поміж міністерствами оборони. Это все, так само этот закон об смертном покарании, которое тычется и военных, и чиновников, на, у той момент, когда они полишись здрадить, так бы мовить, державе, да? Это все каже об тем, что подрихтовка некая ведется. Мы не ведаем уступить Лукашенко в эту войну по земле тене, але это той момент, к якому кабинет повинен быть подрихтованный. І ось признання окупованої держави і признання кабінета на той момент гэта та сама падрыхтоўка. Таму гэта не мільённа зіро, гэта падрыхтоўка к таму, што можа адбыцца.
Ясно. И я думаю, что теперь, как бы, может, больше разумело. Александр, вот у вас, вы у самом конце вашего тексту казали, ну, как бы, не критика конкретных речев, але, ну, вот агульную ситуацию, ну, саправды, у Украине пароксизм контрреволюции, пароксизм реакции. Как мы ведаем, сотни громадских организаций были знищены. Хоть якая самоорганизация, там, праз интернет, праз телеграм, ну, она, мягко кажучи, вельми ускладнена. И вот в этом сенсе, внутри Беларуси, вот на ваш погляд, можно сказать, да, кабинет ничего не робит. А что-то можно было бы робить?
Ведаете, я меркую, что сапраўды на сёння такая ситуация, что супротлома нема приему. Я разумею драматизм этой ситуации, тем лику для замежных оппозиционных лидеров, яким ну, признавать, что яны сёння зрабіць, грубо кажучи, ничего не могут, вось, уперліся в эту стяну режиму, який оказался мацнейший, чем думалось в той период эйфории 20-го года. І на сёння проламаць гэту сцяну немагчыма. Признавацца ў гэтым, ну, гэта не камільфо нібыта. Таму трэба генераваць нейкія стратэгіі. І тут, на мой погляд, я сам не магу нейкую цудадзейную стратэгію прапанаваць, таму што іншым разам кідаюць камяні, маўляў, вось ты разумны крытыкаваць, а скажы, што нам трэба рабіць. Гэта і старая апазіцыя іншы раз такое пытанне задавала. Я шчыра казаў, що не вы не можаце перамагчы. Сапраўды, там, калі ўзяць і выбары 2006 года і 2010 года, я не хачу ўлазіць у асобны аналіз, але тады де-факта, так, былі маніпуляцыі, прыпіскі на выбарах, але Лукашэнка меў дастаткова шырокую электаральную базу, а апазіцыя такой базы на той момант не мела. Таму не мог Мілінкевіч у 2006 пры ўсіх сваіх талентах, пры піяры, пры раскрутцы перамагчы і тая плошча. Так і цяпер вось тая сітуацыя, калі праводзіць там паралель з Расіяй, з Расійскай імперыяй, у склад якой некалі Беларусь уваходзіла, то пасля паразы рэвалюцыі 1905 года там ні Ленін, ні Троцкі, ні Плеханаў ніхто не мог прапанаваць пераможную стратэгію. Яшчэ болей і на пачатку 17 года Ленін, магчыма, думаў, што ён будзе да смерці сядзець дзе-небудзь у Швейцарыі.
Нават пісаў, што наше пакаленне рэвалюцыю не застане. Так. Яна праз месяц грохнула.
І раптам вось гэта, зноў жа не буду пераказваць сюжэт гістарычны, але раптам пайшла маланкава мяняцца ситуация, Ленин приезжая на броневику, хутка они захопливают владу. Так вот, конечно, сапраўды треба быть просто готовыми до того момента, коли можно будет приехать и взлезти на этот броневик, метафорично кажучи. Але это не означает, что сегодняшняя стратегия, вот снова же я хочу вернуться, не треба натягивать сову на глобус. Ніякой оккупации Беларуси сегодня нема. Я вот послухал, так, есть певные аргументы, что так зручнее для кабинета, грубо кажучи. Але новая оппозиция в этом плане грошит тем же, чем грошила старая оппозиция. Яны придумляли некие свои концепции к шталту бойкоту выборов и потом казали, хоть все одно, выбиралась эта палата, выбирался Лукашенко, але яны казали, а мы морально перемогли, а все одно вот по наших подликах явки такой не было. Ну вы перемогли, але вы сидите там, где сидели. Тому нельга натягивать сову на глобус в плане оккупации. Ну какая оккупация, пробачьте, сегодня это, глядите, так, некий час было там 1020-30 российских войсков. Потом их амаль что вывели. Так что, деоккупация? Замежная краина на этот момент повинны скасовать свои ранейшие признания Беларуси оккупованной.
Ну да, там был момент, когда была 1000.
Так. Так что, будут замежные урады каждый месяц менять. А теперь нагнали мобиков. Ну, 10 тысяч. Что, яны контролируют белорусскую территорию? Так это смешно. Яны там сидят, неделю в палатках пьют горелку. Никакой оккупации нема. Лукашенко сам вырашает. Ось ён павялічвае магчымасці для ўжывання смяротнага пакарання, у той же час як Путін у Расіі кажа, што нам не патрэбна вяртаць смяротнае пакаранне. Дык якая ж марыянетка Лукашэнка, калі ён ва ўсякім разе ва ўнутранай палітыцы фактычна робіць тое, што хоча. Я пра тое, карацей кажучы, што трэба быць сумленнымі, бо людзі ў Беларусі і прыхільнікі перамен нават бачаць вось гэта нацягванне савы на глобус. Гэта зручна спадару латушку, гэта зручна пераходнаму кабінету, але гэта штучная спроба падвысіць ступень сваёй легітымнасці. Не за кошт падтрымкі ў Беларусі, з якой вельмі цяжка, мякка кажучы, а за кошт нейкіх штучных маніпуляцый, за кошт нейкіх формулёвак.
Але Александр, давайте дадзім слова.
Не зменіцца.
Давайте дадзім слова вашаму, так сказаць, прапаненту. Артём, тут як бы справа такая, што сапраўды, паколькі, ну, вот як бы апазіцыя, скажам, базуецца за мяжой, она фактычна ў эміграцыі. То вельмі шмат ёй закідаюць, што, маўляў, ваша вся палітыка, она зводзіцца да дыпламатыі, якой, неважна, там, прызнанне акупацыі, ці какие-то сустрэчы, ці там міжнародныя суды. Ну вы як бы вот там. А внутрі, сапраўды, можна што-то зрабіць? Вот, скажем, в вашей Берастейской области, откуль вы походите, где вы працавали в облаканкаме. Вот что-то можно зрабіць, что называется, на земле, on the ground. И другий момент, вот про який сказал Александр, ну, вы частково на его отказали. Як падрыхтавацца? Вот калі, ну, это не вельмі удалая, можа, аналогія з Лініным, но бальшавіцкія ячэйкі працавалі ў Расіі. Працавалі і ў арміі, працавалі і на заводах. І когда он приехал і залез на броневік, там не было реакції, що за мужик на броневік залез. Кое-хто это ведав, що это за мужик. Вот. Так вот, перше питання, ці можна щось робити в Білорусі? І друге питання, ці можна підрихтуватися до прильоту чорного лебедя?
По-першее, я у некой ступени погоджусь со спадром Александром наконт того, что супроть слома нема приема. Это вельми слушная речь, и кабинет на той же пресс-конференции довольно широко сказал, что мы маем некие планы, але достатково часто не маем ресурсов. И это было широко сказано. Политики, мне подается, не могут сказать, что ну все, супроть слома нема приема, мы ничего не можем робить и разыходимся. Есть оптимисты, да, которые мотивуют людей, которые мотивуют белорусов, тех прихильников пераменов, которые еще остались и в Беларуси, которые съехали. Есть реалисты, вот как политоглядальники, которые кажут, на самом деле, как есть. Да, вот ситуация, супроть слома нема приема. И разумение этого есть. Але застановиться на тым, что ну супраць слома няма приема, і мы больш нічога не будзем рабіць, гэта таксама не вельмі добрая стратегія для любога палітыка, як мне падаецца. Вось. Што тычыцца падрыхтоўкі да чорных лебедзяў, ну вось глядзіце, добры пример з Леніным. Вы кажаце, што хтосьці гэтага мужыка ведаў. Ну так і Светлану Ціхановскую кабінет таксама хтосьці даведае. І не так мала людзей. Давайте з гэтым пагадзімся. І падрыхтоўка вядзецца ў межах кабінету з людзьмі на зямлі, але яна не столь публічная. Напрыклад, той самы план перамога. Можна у яго верыць, можна не верыць, але ён ёсць, ён існуе, і мы ведаем, што ён ёсць. Справа ў іншым, што там ёсць да яго пытанні, але план перамога гэта той план, які накіраваны на працу з тымі, хто ўнутры краіны. Таксама, у спадара Сахашчыка ёсць кантакты на розных узроўнях ўнутры Беларусі з вайсковымі. Гэта таксама праца з тымі людзьмі на зямлі. Нельга зрабіць нейкія структуры зараз, якія будуць працаваць адкрыта, публічна, па падтрымцы дэмсілаў, там, кабінета, іншых структур, яны будуць ну, назаўтра знішчаны. Мы гэта разумеем. І гэта вось, падпольная праца, яна, ну, так бы мовіць, вядзецца, але пра яе нельга казаць публічна, яе вельмі складана ацаніць.
А давайте тогда зададим это пытанне Александру. Александр, а сапраўды, можа, ведзецца падпольная праца? Ну, межах плана перамоги, планы каких-то інших, але, ну, про это не расскажешь. Магчыма, есть какая-то коммуникация, вот, до речи, той же Сахащик, он на этой пресс-конференции открыто звернулся, как бы, до своего, ну, я не ведаю, приятеля, может, однокашника Вольфовича. Ну, магчыма, он не до одного Вольфовича звертается, и, магчыма, не только публично, то есть, может, вот такая, как бы, праца ведется, а вы вот так их критикуете.
Ну, глядите, по-перше, зворот до Вольфовича, конечно, ритуальный. Я могу побиться об заклад, что завтра Вольфович не перебежить на бок Сахашика. Але з іншого боку, так, праца ведется, и некие контакты, видать, есть, и Лукашенко на это реагує, ось у палату законопроект унесли про то, что за здраду державе расстрел для чиновников, для войсковцев, так что и для господара Сахашика, и для інших у этом плане улад да, обмежовывая простору для деятельности. Потом, глядите, сапраўды, не про все можно казать. И на той самой пресс-конференции было заявлено, что частка стратегии будет такой секретной, схованной от широкой громадскости, то бок пропонуется просто на веру узять. Але вось гэтай веры, я думаю, бракуе и пэўныя провалы и коммуникацыйныя, и моральныя с боку штабов замежной оппозиции, яны такому доверу не спрыяюць. Вось, напрыклад, недавно Байпол, які курыруе, умовно кажучы, гэты план перамога, обвестил, давайте нам вось у секретный час, мы все гарантуем, досылайте информацию. Ну, пробачьте, пасля вось гэта скандалу з чорнай кнігі, кнігай Беларусі, куды пранік агент і фактычна там кіраваў усім бяспекай, там кібербяспекай кіраваў і па водле даследаванняў медыяў незалежных, там 10 тысяч чалавек такім чынам маглі быць падстаўлены пад удар. І пасля гэтага што мы бачым? Разумееце, казаць, што мы фармальна не маем дачынення, ну гэта, па-першае, не так, таму што тая ж чорная кніга Беларусі была афіліявана ўсё ж такі з пэўнымі структурамі, блізкімі да офісу Ціхановскай, давайце прызнаем гэта, кладучы руку на сэрце. І таму ўся гэта такія вось пазіцыі, я не такая, я жду трамвая, а мы фармальна да гэтага не маем дачынення. Это не тое. Казыраюць тым, што Байпол летась правёў даследаванне, выкрыў агента. Але, прабачце, гэта парадны быў такі рапарт, што ага, мы гэта лоха агента выкрылі. А сапраўды глыбока не капнулі. Трывогу не пачалі біць своечасова, не папярэдзілі людзей. Таму вось уся гэта гісторыя вельмі падрывае давер і кладзе вялікі цень. Ведаеце, у Беларусі людзі надта не разбіраюцца. Чорная кніга, там, дзе Байпол, дзе аб'яднаны пераходны кабінет, гэта ўсё замежнае позиции. И тому тут с этой историей треба было иначе выходить и давать принциповую оценку и признавать свои хибы. Чего же это кадровые проколы? И раптом на той самой пресс-конференции Светлана Тихановская сводит фактически все это до подкопа у спецслужбов. Это, по-перше, образа для незалежных журналистов. И, по-другое, это снова же сыкот отсутности пытания, потому что саправды был кадровый прокол с этой министеркой финансовой экономики, я умовно ее называю. И это не один прокол. Тому вот этот сыход от щирости, спроба любую критику, тямаль, что любую, заклеймовать, как подкопы спецслужбы, вот это нагадывает в уголе навод уже не старую оппозицию, а прием режиму, який так само любую неконтролеванную активность, любую критику одразу обвешая подкопами ворогов. И вот это все вельми прикрый шлейф покидая и подрывая той самый довер, без якого не отрымается ни плану перемога, ни инших никаких.
Артем, ну и у нас, на жаль, уже тут мало часу засталось. Давайте попробуйте за 2 хвилины отказать, но я думаю, что вот головное обвинувачивание, ну, как бы критика сбоку Александра зараз, это на конт плана перемоги. Ну, зразумело, может, вы за его не отказываете, але, ну, бачите, такая ситуация, как сказал Александр, вам доводится за все отказывать. Так вот, откажите, так само и на эту, вот то, что вот эта сувязь с черной книгой и с этим агентом, это, ну, сапраўды удар по репутации, тут спрачаться нема про что.
Так, спрачацца тут і няма пра што, насамрэч, гэта ўдар па рэпутацыі. Пры фармаванні кабінету, структуру, якія ўваходзілі ў гэты кабінет, і Байпол, і НАУ, і офіс, і іншыя структуры, ну, яны прыцягнулі за сабой шлейф тых праблем, якія ў іх былі. І гэтыя праблемы кабінет не ў стане вырашыць. Гэтыя праблемы былі павінны вырашацца ў межах гэтых структур. І калі мы кажам пра кейс «Чорнай кнігай Беларусі», ну, гэта ўжо адбылося. Прызнанне ёсць, што гэта была праблема. Незалежныя медыя гэта вельмі добра распрацавалі. Яны адказалі, што вось так адбылося. І на гэта мала што можна адказаць. Гэта рэпутацыйныя рызыкі, якія нясуць вось палітыкі, якія ўвайшлі ў кабінет са сваімі структурамі і прыцягнулі гэты шлейф. Таму так, гэта падрыв даверу да плана перамога. Але варта адзначыць, што пры гэтым той жа план перамога, некія яго ну, умовно кажучи, коли почалася война, некие его поспехи, связанные с рейковыми партизанами, ну, про это достаточно быстро забылися, але мы ведаем, что некие структуры на земле, некие люди там есть, и большинство удельников плана перемога, яны не раскрыты. И это каже об тем, что этот план оборонены. Тому пункт доверу, повысить довер, да, мы повинны коммуникации, больше удалыми деяниями, повысить это довер. Але на данный момент мы маем вот такую проблему. И великий дякую политоглядальникам, медиям за то, что они кажут про это, потому что это помогает в будущем эти проблемы вырашать. Коли медиа будут молчать, а не критиковать демсилы, ну, демсилы вогуле, да, они зробятся таким коконом. Тому эта критика вельми нам потребна.
Добре, дякую вам великі за ваші слова. Дякую абодвум колегам. І я нагадаю, що з нами був Артем Брухан, політичний дарадця Павла Латушки і політичний оглядальник проєкту «Позірк» Олександр Класковський. А до наших глядачів я звертаюся з просьбою виказувати своє міркування. Чиє міркування вам ближей, Артема чи Олександра? Ну, а за тим, як будуть розвиватися події далі, тим ліку, і як буде розвиватися білоруська політика, ви можете сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, вы на канале «Свобода Премиум». С вами Ганна Соус у Празе. И моя суразмоуца была политзняволенная Наталья Херша. Мы поговорим с ее про то, что отбывается с Марией Колесниковой и про медичную допомогу, те ее отсутность за кратами и умовы, у яких находятся политичные изняволенные. Добрый день, Наталья.
Здравствуйте, Анна.
Політична зняволена одна з лідерок Білоруської мирної революції Марія Колєснікова знаходиться у реанімації Гомельського шпиталя хуткої допомоги. Після того, як її змістили у ШИЗА, я натрапила у реанімацію. Її оховують силовики з автоматами, батьку не повідомляють діагноз, але прогучала, що її може бути прободна язва. А, Наталя, найбільш тяжка частка вашого зняволення була якраз у Гомельській жіночій колонії, де знаходиться Марія. Що могло відбутися з нею? Про що вона могла трапити у реанімацію?
Ну, я не знаю, это зависит, скорее всего, от личного здоровья заключенного, да. Я не знаю, какие Мария проблемы имела со здоровьем. У меня это были суставы, у нее, возможно, да, возможно, это язва, проблемы с желудком, потому что питание, которое там есть, то есть это невозможно назвать полноценным. И в особенности, конечно, период нахождения в тюрьме, то есть в под следствием, да, то есть тюрьмы разного рода, Жодина и Володарка, там питание, конечно, вообще отвратительное, то есть ухудшение ее здоровья, возможно, еще там настали, а в связи с нахождением в колонии, в связи с тем стрессом, который ежедневно испытывают заключенные, возможно, и опять же плохим питанием, состояние, возможно, ее ухудшилось.
Ну, то я хочу нагадать нашей аудитории про справу самой Наталі Херш. Ее вызволили сёлета, 18 лютого. И она была 17 месяцев зняволені. После вызволения вернулась в Швейцарию, громадянство, которое имела разом с громадянством Беларуси. Наталю Хершу осудили на 2,5 года колонии за то, что в 2020 году на женочем марше она, ну, не бы сорвала за мапаўца балаклаву, которую на самом деле не взрывала. А у вересня 2021-го ее изменили умовы режиму, перевели с колонии, где вот теперь как раз у этой колонии Мария находится, у турму. А у колонии Наталя отмовлялась шить форму для силовиков. А я так само хочу вернуться до нашей аудитории. Коли вы нас теперь глядите, коли ласка, ставьте лайки, коли ласка, комментуйте, делитесь этим видео. Таким чином его сможет поглядеть, как мага более людей. А Наталя, вы были у ШИЗА, где находилась Мария, как поведомлялась, шмат разов были. А что вы могли рассказать про умовы ШИЗА и каким чином вот можно трапить в реанимацию после этого?
Условия ШИЗО это ты находишься 24 часа в сутки в узком помещении, ширина камеры 1,5 метра, длина камеры где-то 3 метра, и, значит, умывальник и туалет, дырка туалета, да. Ночью, то есть ты заходишь туда, ты полностью снимаешь себе одежду, остаешься в нижнем белье, в трусах. Только тебе дают какие-то специальную униформу, но она такая же самая, только сильно-сильно изношенная. То есть материал тонкий. Потом у тебя, ты можешь иметь при себе 5 вещей. Это мыльница, это футляр от мыльницы, зубная паста, зубная щетка, туалетная бумага, нет, 6 у меня было, и плюс вафельное полотенце кухонное. Вот, с этими вещами ты заселяешься, так сказать, в это ШИЗО, и в нем, значит, на ночь тебе не дают ни матраса, ни подушки, ни одеяла. Прогулок тоже нету. Ты находишься 24 часа в сутки вот в таком узком помещении. Ночью наступает самое-самое страшное время и самое-самое тяжелое время, да. Это ночь, когда температура опускается. И я вспоминаю, это было у меня начало мая, но это было еще такое холодное время. Все заключенные носили еще зимнюю униформу. И это было, конечно, ужасно, потому что окно, оно насквозь в дырках, специально сделанных дырках, таких тонких щелях. И, конечно, за счет этого, за счет того, что камера очень узкая, спрятаться практически негде, то происходит тяга воздуха, то есть тянет самым настоящим образом из окна. И с таким холодом, конечно, невозможно спать. Ты пробуешь согреться, бегаешь, имитируешь бег на месте, что я и делала. И да, потом, когда наступает изнеможение, я на 5-й день просто упала, сидя на тумбе. Чтобы вы знали, это вот 1,5 метра ширина этой камеры, 2 нары с боков ложатся во время отбоя на 2 цементных табуретки. Вот, значит, ну, одна, это заключенная там по одной содержится в ШИЗО.
И я так понимаю, Наталья, что вот эта махчимость легче, она только у ночи. Вы не можете лежать тягом дня, так? Вы можете стоять, ходить на тумбу, как вы кажете, сесть, из якой вы упали.
Можно на тумбу, да, сесть можно на тумбу, но опять же, если ты прокинешь голову, так сказать, на колени, как-то вот, типа, им покажется, что ты спишь, они тебя всегда будут напоминать, стучат в дверь, что нельзя там, да, не спать. Вот на 5-й день, как бы, я этого не выдержала, я просто опустила голову на колени и ничего не помню. Я упала, головой побилась о висящую нару, потому что они все окантованы железным уголком. И у меня, значит, повреждена была кожа головы. В общем-то, сразу это было замечено, вызвана медсестра или кто там. Мне сразу обработали рану и сразу завели назад в камеру. Вот.
Так мы можем меркаваць, што Марыя таксама магла ўпасці, моцна ударыцца, і гэта таксама магло прывесці.
Потеряць сознание. Кстати, в момент моего нахождения в ШИЗО при мне, я была не одна в ШИЗО и слышала в других соседних камерах ШИЗО, были другие политические заключенные, которые болели эпилепсией. И у них были припадки эпилептические. И я слышала, то есть я слышала, как человек бьется в эпилептическом припадке, то есть слышен звук такой, да, регулярный, как тело бьется, а пол. Подходит надсмотрщица, вызывает, видит это, вызывает, значит, врача или медбрата, персонал, ну, медицинский персонал какой-то, минут 15-20 приходит, они приходят с чемоданчиком, значит, что они открывают дверь, наверное, меряют давление, дают ей таблетки, возможно, делают укол какой-то. Ну и все, как бы эпилептический припадок уже в тот момент прошел и оставляют ее так дальше сидеть. Вот это метод лечения, так сказать, в ШИЗО. То же самое, когда я заявила о том, что у меня начались проблемы со здоровьем, у меня болят суставы, мне было сказано, что я получу медицинскую помощь только после того, как я закончу отбывать срок моего наказания в ШИЗО.
Наталья, вельми важно, кольки разов вы были там и кольки дзён? Можете уколешить, сколько дней, яких вы провели в этом месте?
Извиняюсь, я еще вот вспомню, я дополню по поводу заключенных, которые больны эпилепсией. Меня возмутил этот вообще факт. И я встретилась специально, вернее, когда у меня был разговор с начальником колонии, я ему задала этот вопрос, как вы можете такое делать, ведь тут так все узко, она может упасть, удариться виском о этот железный край, и все, человек умер. А он мне так смотрит и говорит, Толстенков, да? Так никто же не умер еще. То есть этому надо было случиться, чтобы они на это обратили внимание, либо что-то изменили. Да, извиняюсь. Какой вы говорили вопрос
еще? Кольки разов вас отправляли у ШИЗА? Кольки агулам дзён вы там провели, коли вы памятаете?
Всего я там провела 46 дней. Первые 40 дней это было за отказ от пошива одежды. Последние 6 дней это было из-за того, что я отказалась снять поддетое под костюм платье. Летнее платье. Это был холод. Это было сентябрь 2021 года. И мне было холодно. Полчасовая прогулка. Меня должны были вывести. Я одела специально платье под костюм, чтобы мне хорошо себя полчаса хотя бы чувствовать. И надсмотрщица подняла юбку, то есть платье не было видно, подняла юбку, увидела платье, потребовала, чтобы я его сняла, я отказалась, и за это меня отправили на 6 дней. Опять же, без матраса, без подушки, без одеяла, было очень холодно. Они сами оделись уже в зимние куртки в сентябре 2021. Да. И там, кстати, спрятаться-то негде, 1.5 метра ширина камеры. Есть в некоторых камерах такая стенка из металлического блеха, разделяющая кровать и территорию, где начинается туалет, да? Так она специально продырявлена, ну, чем-то острым молотком, я не знаю, такие специальные дырки сделаны регулярно по всей поверхности этого блеха, чтобы и там человек не мог спрятаться, чтобы там его вот этот вот сквозняк, вот этот вот холодный воздух настиг.
И вы говорите про то, что за вами весь час назирали, каб вы не клаліся, каб вы не спалі, так, такім чынам, ну, можна зрабіць выснову, што калі чалавеку дрэнна, гэта павінны пабачыць даволі хутка.
По идее, так? Да, по идее, да. Они реагируют тогда сразу, приходят. В первые дни моя камера, вернее, да, камера была без видеорегистратора или как видеокамеры, да. Потом, наверное, где-то с третьей недели начиная, они во всех камерах поставили видеокамеры. И, естественно, это облегчает работу надзирательницы. Она сидит за столом, и у нее на компьютере присутствуют одновременно все камеры, все заключенные. Если она что-то видит, какое-то нарушение, она подходит сразу же и говорит. Естественно, если кому-то плохо, она тоже должна подойти и принять какие-то меры.
Таким чином, ну, то я могу думать, что то, что отбывалося с Марией Колесниковой, уж и за гэтым назирали. И коли, ну, трапить в реанимацию, это, напевно, тяжкий стан протягивался не который час. Это не мгненное нечто. Ну, мы можем только разважать, что отбывалося. Mm-hmm. Я хотела зараз, Наталья, и для нашей аудитории, для вас зачитать допис Ольги Горбуновой. Это была политзняволенная, была керавница шелтеру для ахвяра у хатнего гвалту Радислава. Яна учора у Фейсбуку написала текст про тое, што з ёй адбывалася ў СІЗА, і што яна думае, што магло адбывацца з Марыяй Калеснікавай. Гэты тэкст даволі вялікі, але я, ну, лічу, што вартым яго зараз зацытаваць. Аднойчы я ў СІЗА развіталася з жыццём, я думала, што паміраю, і мне ніхто не дапаможа з медыкаў. Я памятаю, як я лежала, плакала, развітвалася ў думках з блізкімі. І я б і не вспомніла про гэта, але вось уже амаль сотню весь час думаю про Марию Колесниковую реанімацію. Весь час бачу флешбеки і плачу. Я не ведаю, як гэта опынуцца у іх заложніцах на гады. Каб спалохацца за сваё жыццё, мне хапіла некалькіх месяцаў. Хворых нырак ад холаду на акрэсці, на двух кавідаў, выкашлівання лёгкіх, пару прыступаў страўніка, з'ехаўшых гармонаў, запалення суставаў і анальных крывацёкаў, ад абезрухоўвання, зніжанага зроку, поўна гароту крыві пасля некалькіх тыдняў адсутнасці зубной шчоткі і всякія іншыя дробязі. Калі я не магла дыхаць і задыхалася, медзік хацеў слухаць мае лёгкія праз кармушку. На хвілінычку маёй сяброўцы менавіта так праз кармушку праводзілі агляд пра мой кішкі не ў СІЗА. Ён проста ёй сказаў: «Станьце спіной да дзвярэй і нагніцеся». Пра гэта піша Ольга Гарбунова. Двух палітвязняў, якія спрабавалі скончыць жыццё самагубствам у карцарах, спачатку збілі нагамі, мяркуючы па гуках, а потым адвялі ў медычны блёк. Я ведаю, што хутчэй за ўсё Марыя спачатку прасіла ветліва аб дапамозе. Я сядзела калісьці пра сценку ад яе ў СІЗА і чула, як яна з імі камунікавала. Потым хутчэй за ўсё яна патрабавала, гэта я таксама чула, потым хутчэй за ўсё заклікала да чалавечнасці, ёй было вельмі балюча і была напалоханая. Але яна была на той момант у СІЗА калоніі, ёй нават не маглі дапамагчы іншай жанчыны. Потым яна хутчэй за ўсё проста развітвалася з жыццём, а потым сітуацыя стала крытычнай, яе забрала хуткая з калоніі. Такі парадак аказання медычнай дапамогі ў сізады калоніях, іншых гісторый я не бачыла, не чула. Жыві, калі ласка, Марыя. Пра гэта піша Ольга Гарбунова. І я, Наталя, таксама хацела вас яшчэ раз больш поўна падзяліцца вашым досведам, досведам іншых пра тое, як аказваецца, не аказваецца, ці магчымая медычная дапамога ў калоніі, ў ШИЗА, якім чынам яна аказваецца?
Ну, как я говорила, в ШИЗО просьба о медицинской помощи, она просто игнорируется. Я тоже вспоминаю такой момент, когда боль в моих коленях достигла такого эпогея, что я никогда в жизни не испытывала такой боли. Я просто стонала. Это было очень коротко, несколько секунд, но здесь меня действительно... У меня поселился страх, я действительно подумала, что я могу выйти калекой отсюда. Просьбы о медицинской помощи просто игнорируются. Несмотря на то, что у меня даже был начальник медицинской части и сказал, что он займется моим дальнейшим, после выхода, дальнейшим лечением, ничего этого не было сделано. Я сама вынуждена, я просто поняла на какой-то раз, когда меня привели это все в ШИЗО, и все началось сначала, вы должны досидеть до конца, чтобы получить медицинскую помощь. Я поняла, что мне надо выйти и получить ее самой, что у меня и получилось с небольшой хитростью. Вот, и я очень могу представить, что Мария тоже в такой же ситуации, действительно, как пишет Ольга, что она пробовала разные варианты, и все ее просьбы были не услышаны, игнорированы. с какой-то целью. С целью, чтобы ей было плохо, чтобы она получила настолько физической боли, чтобы она могла, то есть, чтобы она была готова изменить свои принципы, которым она, наверное, придерживается, свою позицию, которой она идет, вот именно изменить ее поведение, наверное. Я не знаю, почему она попала в ШИЗО. Я так думаю, наверное, это было запланировано администрацией, потому что найти причину, почему заключенную можно посадить в ШИЗО, это тысяча и одна возможность у администрации это сделать. Как мне сказал один оперативный сотрудник колонии, если у заключенной нету нарушений, это не говорит о том, что заключенная стала на путь исправления. Это говорит о том, что оперативный отдел плохо выполняет свою работу.
А могли бы вы дать оценку квалификации, профессионализму, человечьим якостям тюремных медиков? Это медики у погонах, насколько я разумею, так?
Да, но
это не цивильные медики.
Да, медики в погонах, они практически все. Есть разные. Есть мало, но есть люди, которые сочувствуют нам, политическим, ну, я надеюсь, и просто заключенным, которые просто милосердны. А есть люди, которым все безразлично. К таким относятся заведующая терапевтического отделения Силкина Светлана Александровна и еще один терапевт, который тоже работает там. Я, к сожалению, не помню ее фамилию, ее зовут Мария, относительно молодая женщина, но тоже абсолютно без эмоций и сочувствия. Вот качество помощи. Когда я была в медицинской части, я встречала там женщину, которая практически почти ослепла. И она говорила, что из-за администрации колонии, которая не соблюдала какие-то, не были соблюдены какие-то сроки, ей было не было сделано вовремя операция на глаза, и человек практически не видит. Я видела, или я была свидетелем даже, как женщина, работающая на фабрике, то есть они придумали такое дело, цех полон работниц, то есть заключенные шьют униформу, и одновременно работает строительная бригада, они красят стены масляной краской. Я, конечно, возмутилась, на что инженер по охране труда сказала, что, ну, конечно, это не годится, но я ничего не могу сделать. Вот должен произведен быть ремонт. И вот я вижу, как эта женщина, ей стало плохо. Она просто потеряла сознание, упала где-то между машинками, там узкий проход. Ее вывели на улицу потом, когда она очнулась, посадили на скамейку, и через 30 минут снова привели, посадили на рабочее место. Опять же, в это же запах краски, да, и она сидела, она ничего не могла делать. И тут она встает и снова второй раз падает. Потом приехала скорая помощь, и я потом эту женщину не видела. Но позже, спустя недели 2-3, я ее увидела на костылях. То есть она уже была инвалидом. Я не знаю, что у нее было. Скорее всего, наверное, инсульт, раз она, ей нужны были палочки или как это, костыли для того, чтобы она могла ходить. Скорее всего, это был инсульт. То есть таким вот образом относятся к здоровью людей в колонии.
Вот, коли у Марии сапраўды прабадная язва, это вельми серьезная хвороба, вельми серьезная операция. После ее потребуется протяглая реабилитация и специальное харчевание. И ну, вельми складана уявить, что у колонии это яна атрымае, наколькі гэта магчыма, якім вы бачыце, як вы бачыце, ці зможа яна некаторы час яшчэ застацца. Ну, это не ясна, што залежыць ўжо ад тых, хто прымае рашэнне сілавікоў, ці можа на некаторы час застацца ў шпіталі, каб прайсці гэты курс рэабілітацыі. А калі яна будзе ў калоніі, наколькі магчыма выздаравець пасля такой складанай аперацыі?
Ну, я хочу сказать, условия, конечно, для реабилитации в колонии вообще никакие, и слово «реабилитация» здесь применять вообще даже невозможно. Я ей желаю, конечно, чтобы она подольше оставалась в медицинской части, как-никак в сравнении со всем остальными местами нахождения в обычном отряде, это более-менее щадящее, так сказать. место, ей не надо будет ходить на работу. Но как только она будет отправлена в обычный отряд, скорее всего, ну, я не знаю, может быть, ей выпишут больничный, может, на какое-то время не будет еще ходить на работу, но все равно питание полноценное она получать не может. Единственное, что ей могут дополнительно дать, это где-то 100-150 грамм творога, одно яйцо в день и кусочек масла, сколько там, я не знаю, 15-10 грамм. Но это же не полноценное питание, это же... Ну, как это можно назвать? Вообще, питание, конечно, это такое дело в колонии, что заслуживает дополнительного освещения, потому что люди, безусловно, теряют веса из-за недостатка калорий.
Ну, могли бы вы описать этот дневный рацион изневоленной?
Утром каша. Каша, правда, на молоке. Я говорю сейчас про колонию, потому что в тюрьмах она на воде. Каша на молоке, чай, хлеб, иногда масло. На обед суп какой-нибудь, потом макароны такие, знаете, слипшиеся, и котлета, которую есть нельзя. Я не помню, с чего она, рыбная, по-моему, была. Рыбную котлету они там часто дают. Там можно было есть только корочку. Ну, приходилось есть, а что делать? Вот. Потом компот, по-моему, компот был, что-то такое вот вроде этого. На ужин, нет, не каша, а что-то, голубцы, допустим, могли быть ленивые. Это такое месиво из капусты, немножко фарша и морковки. Ну да, вот что-то в этом роде.
И это три раза на день, тройчи на день, так? А, ну, после язвы там 5-6 разов на день надо харчеваться, как это было частое харчевание и маленькими порциями, так?
Да, безусловно. Но есть возможность еще купить что-то в магазине, если ты как раз не в карцере. В карцере у тебя этой возможности нету. Но можно купить сыр, который более-менее содержит протеин. Но это все равно, это никак не говорит о том, что в колонии можно получить полноценное питание. Абсолютно нет. Это будет, конечно, большой проблемой для восстановления Марии.
Вот Мария завсёды...
А еще я хотела сказать по поводу того, даже когда она придет в отряд, ей все равно, наверное, запретят лежать, либо сидеть на кровати, то есть она будет находиться все время в стоящем положении, либо сидеть на стуле, да? То есть как это можно, как это повлияет на ее послеоперационный период, я думаю, тоже не в лучшую сторону. А самое главное, это большой стресс. Большой стресс, который пронизан каждая минута заключенного, да, все построено, организация дня, день организован таким образом, что у тебя нету свободной минуты вообще. Где-то в правилах написано, что у тебя должно не менее часа свободного времени быть, и они дают час свободного времени где-то там вечером, часов 7-8, я не знаю. Но его тоже недостаточно, чтобы ты пошел, позанимался спортом. Ну, какой там? Там тренажерного зала-то нету. Там аппарата, на которых можно что-то делать, но они сломаны и не функционируют так, как они должны быть. В общем, я не могу себе представить, как может выглядеть полноценное восстановление Марии в условиях колонии.
От Марія завсёди вельми оптимістичне повідомлення досилала з турми. Ми ведали про те, що Маша у добрім настрої, що Маша якби мацується, що вона підтримує інших, що... Але яна не писала, это в силу її характера, в силу її сутності, вона не писала про проблеми, але про гэтые проблемы мы доведвалися іншим чином, так? Ну і ми ведаем, що яна все ж вимушеная была шить эту форму для силовиков, так? Ми ведаем, що з ёй було заборонено розмовляти іншим палецняволеним, і що яна хотела займатися неким спортом, але... Так був побудований її день, було так шмат праці, що яна мела там 15-20 хвилин тільки на фізичну активність, але ці були її сили на гэтую активність. Mm-hmm. А ви вже пачалі апісваць іншыя рэчы, што яна не зможа сесці на ложак. Што яшчэ, з якімі цяжкасцямі сутыкаецца Марыя і іншыя прызняволеныя жанчыны, якія цяпер за кратамі, пра што яны не могуць паведаміць у сваіх лістах, пра што яны не могуць расказаць, але нам важна пра гэта ведаць.
Ну, то, что холодно, наверное, то, что сейчас такой сезон, межсезонье, что сыро идет дождь, а возможно и снег уже, а посушить, наверное, обувь, которая промокла, негде, что один раз в неделю помыться, это ничто, это практически, это что за гигиена такая, один раз в день душ, а тем более с Марией еще никто не разговаривает, я вообще не могу себе такого представить. То есть, конечно, можно себя настроить и как-то это преодолеть, но я так понимаю, ее пытаются сломить любыми путями и средствами. Если она шьет униформу, то как бы оснований, больших веских оснований для того, чтобы закрывать ее в ШИЗО, нету. Тогда, значит, они, скорее всего, воспользовались вот опять же этой тактикой или логикой, что если нет нарушений, то мы найдем, то есть мы их сделаем, да. И, скорее всего, это были придирки какие-то, за что ее упрятали потом в ШИЗО. Скорее всего, это так. Потому что не шить форму – это самое страшное, так сказать, самое тяжелое, так сказать, непослушание в глазах администрации, за которую можно получить ШИЗО. А что они придумали Марии, я даже… Ну, какие-то мелочи, скорее всего.
Я хотела вам задать пытание при конце нашей размовы, якое вельми многие люди теперь задают, и на его складано знайсти отказ, или тем не менее, что можно зробить теперь для Марии Колесниковой, тем людям, які теперь на свободе, вот які у Беларуси, які поза ее межами, что можно в вогуле зробить, как не повторилась трагедия Витольда Ашурка?
Вы знаете, честно сказать, я даже, первое, что мне пришло в голову, молиться. Молиться за всех политических заключенных, чтобы они живыми пришли домой, чтобы они вернулись к своим семьям, к своим родным. Да. Ну и пытаться, конечно, активно тоже участвовать в этом процессе, выступать, показывать свою гражданскую позицию, если не в Белоруссии, то за границей, принимать участие в демонстрациях. Так, чтобы правительства стран видели, что белорусы здесь, проблема в Беларуси никуда не исчезла, остается, и ее надо как-то решать, или как-то ее надо видеть и предпринимать что-то. Я, допустим, на каждом своем, у меня довольно часто выступления и встречи с разными, в разных швейцарских, так сказать, медиах. Я все время об этом говорю, говорила и говорю, что надо не забывать, и надо что-то делать. И я считаю, что поддержка Украины европейскими странами и Америкой – это один из шагов или один из направлений, возможностей также скорейшего освобождения политических в Белоруссии, потому что победа Украины в этой войне практически напрямую связана с падением режима в Белоруссии и в России, естественно.
Наталя, вы были на жаночих маршах, и на первом жаночем марше была Мария Колесникова. Я добро памятаю эти кадры, как ставились до ее женщины, как она себя повозила. Что она для вас означала в той час? Что она для вас означает? Ее фигура, ее особа, ее постать означает теперь?
Очень мужественная женщина. Очень мужественная и достойная восхищения. Я не знаю, смогла ли я сделать то, что сделала Мария. Когда, если бы меня вывозили за границу и сказали, убирайся отсюда, да, она взяла и провала. То есть это очень, очень впечатляет, да. Человек осознанно себя обрек на те пытки, которые она сейчас испытывает. Да, для меня она остается идеалом нашей белорусской демократии. И я надеюсь, что здоровье ее улучшится. По крайней мере, я ей очень-очень желаю этого, чтобы она выздоровела побыстрее и, побыстрее вернулась к нам.
Дякую великий. Гэта была былая палізняволеная Наталя Херша, і мы размаўлялі пра Марыю Калесніку, якая цяпер знаходзіцца ў рэанімацыі, і ўвогуле пра тое, якім чынам арганізаваная медычная дапамога ў калоніях і якіх умовах сядзяць палітычна зняволеныя жанчыны. З вамі была Ганна Соўць, гэта быў канал «Свабода прэміум». Калі ласка, яшчэ раз нагадаю, стаўце лайкі, пішыце каментары, дзеліцеся гэтым відэо. Гэтую важную размову павінна паглядзець як мага больш людзей. Дзякуй вялікі.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.